Светлый час.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наша программа «Светлый час» выходит в эфире. Вновь мы вещаем из Тюмени. У нас сегодня в гостях будут представители Благовещенского собора города Тюмени. Мы выходим за неделю до праздника Благовещения. Итак, в гостях у нас священник Алексей Симаков, клирик Благовещенского собора города Тюмени. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ирина Павловна Чикарева, староста Благовещенского собора. Ирина Павловна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Татьяна Арнольдовна Архангельская, директор воскресной школы собора. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Надежда Валентиновна Сапожникова, преподаватель воскресной школы Благовещенского собора города Тюмени.
Здравствуйте.
Ну вот, большая у нас компания сегодня, ну и ваш покорный слуга, конечно же, священник Григорий Мансуров, постоянный ведущий программы «Светлый час», которая выходит по пятницам, по понедельникам. Благовещение – это большой праздник. Отец Алексей, давайте немножко все-таки расскажем людям, вдруг нас слушают люди, которые не знают, что такое Благовещение, что за праздник, немножко расскажем о нем.
Ну, в переводе на наш современный язык Благовещение – это является благой вестью. И в праздник Благовещения, а почему именно праздник? Потому что архангел Гавриил явился Божьей Матери и произнес вот такие важные, да, слова: «Радуйся, благодатный, Господь с тобою». Из древних времен праздник Благовещения почитаем всем христианским народом. В честь Благовещения освящаются престолы. И вот наш собор Благовещенский, он также освящен в честь этого большого праздника Благовещения Божьей Матери.
Вот, знаете, очень часто, если в интернете набрать что-нибудь про земную жизнь Иисуса Христа, то появляются картинки, где такие западные картинки, где вот изображается святое семейство, что такое святое семейство? Богородица, младенец Христос и такой достаточно относительно молодой Иосиф Обручник. Ну, намекая на то, что вот святое семейство, вот они были мужем и женой. Но вот из слов архангела Гавриила мы знаем, что нет тому подтверждения, что Дева Мария, она была дева и родила чудесным образом Христа. И вот какие слова архангел Гавриил сказал ей в подтверждение вот этой мысли, что Дева Мария родит Христа бессеменно от Духа Святаго?
Вот как нам говорит об этом святой апостол Лука. «Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». И вот по учению Церкви мы знаем, что в этот момент Дух Святой сошел на Божью Матерь.
И в этот момент и произошло образование в чреве Богородицы младенца Христа. Ведь надо сказать, что давайте посчитаем: Благовещение 7 апреля, да, по новому стилю, а Рождество когда у нас? Ровно через 9 месяцев, да, как и положено человеку быть в утробе матери, младенцу, прежде рождения, он там образовывается. Вот так же и было со Христом. Христос родился через 9 месяцев после Благовещения. Вот. Но это очень важно, потому что многие думают, что вот Иосиф Обручник, он был мужем Марии, и Христос был человеком. Это не так. Христос был Бога-человеком. Ну что же, давайте, может быть, Ирина Павловна, расскажем о, собственно, Благовещенский собор, откуда он у нас взялся. Ведь в Тюмени долгое время, в течение 20 века, многие десятилетия не было Благовещенского собора, а когда-то, до революции, он был. Его построил наш святой святитель Филофей.
Святитель Филофей, да. Вот строительство Благовещенского собора началось в 1700 году по указу Петра I. То есть святитель Филофей, раз он был знаком с Петром I, он писал ему прошение и с разрешением построить Благовещенский собор, потому что это было первое каменное здание в городе Тюмени, и на купола требовалось железо, а тогда железо было весьма проблематично достать, потому что военные действия велись. И вот Петр I дал разрешение на строительство Благовещенского собора. Строительство шло за казенный счет 4 года. Его в 1704 году уже приготовили к тому, чтобы там были службы. Собор был уникальный по своему внутреннему и внешнему убранству, потому что это единственный храм в Сибири, который был украшен наливной керамикой снаружи и изнутри. Такого украшения ни в одном храме больше не было. Его называли патриархом белокаменного зодчества и жемчужиной Сибири. Он очень красиво возвышался на берегу реки Туры, как раз на том месте, на фундаменте Благовещенского собора сейчас стоит. Мост через реку Туру, который называется Влюбленным. Напротив данного здания построили думу городскую, то есть сейчас это городской музей, а в подвальном помещении Благовещенского собора располагалась казна государственная. То есть это было особо почитаемое и любимое здание в городе Тюмени. Но в годы страшных гонений на русскую церковь собор был закрыт, в нем устроили религиозный музей, и было принято решение взорвать собор. Но директор религиозного музея всячески писал везде письма с просьбой не срывать это уникальное здание, оставить его как памятник архитектуры, но забор все равно был взорван в несколько этапов. И после того, как уже пришло разрешение, после того, как собор взорвали, пришло разрешение собор не взрывать. Одновременно с Благовещенским собором был взорван и Успенский храм, который...
Это как вместе, да?
Вместе, да, в один день их практически взорвали. Плюс ко всему, значит, никто из горожан не пришел на взрыв собора. И по данным музея, 12 горожан, даже прихожан не вышли со здания собора, и их взорвали вместе с собором. То есть и вот...
Взрыв-то был с 13 на 14 июня ночью. То есть не днем, может быть, боялись,
а ночью, да,
что люди собор будут возмущаться, взорвали. А ночью
взорвали. А какая-то даже вот история, что... Может быть, там даже люди остались, да?
Люди остались, да. То есть работники музея 12. Говорят, что осталось 12 человек, они из собора не вышли. Они думали, что все-таки не взорвут собор, но их взорвали вместе с собором. И работники музея еще говорят, что эта груда кирпичей лежала очень долго. И ее разбирали крестьяне на кирпичи себе, на печки вот эти кирпичи, а потом, когда отопили эти печи, печи начинали звенеть колокольным звоном. Они эти печи разбирали и снова приносили, обратно ложили. А потом из зданий собора построили круглую баню, которая вот недалеко находится совсем. То есть сначала-то этот собор продали Сбербанку на кирпичи за 30 тысяч. То есть документ даже есть в исторических архивах. Вот. Ну, а потом везти было очень далеко, и денежных средств не нашлось, чтобы везти, строить там, значит, что-то из этих кирпичей. Из этих кирпичей построили баню. Но самое интересное, что кирпичи вот этого взорванного Благовещенского собора были найдены, и они заложены в основу Благовещенского собора. Вот владыка торжественно совершал это действие в 2004 году.
Вот. Я хочу сказать о том, что вот тот кирпич, который был взят из древнего собора, старинный кирпич, на нем есть печать.
Да, закладной кирпич.
Да, на нем есть печать, икона Благовещения.
То есть это какой-то был не рядовой кирпич?
Это не рядовой, нет, это не закладной кирпич, там птичка.
Прихожанин нашел.
Да, архитектор.
Он нашел. И, Ирина Павловна, помните, вы рассказывали, там какое-то чудо совершилось в семье, болела мама, да?
Да, он шел как раз вот перед тем, как закрывали под мостом вот это уже все под набережную, значит, там сейчас же камнем все закрыто. Он со своим другом шел, Валерий его зовут, значит, он нашел, идет и со стороны Свято-Троицкого монастыря, говорит, вот бы найти закладной кирпич Благовещенского собора, потому что закладной кирпич, он особым образом отмечался всегда. Клеймо ставилось на закладном кирпиче. И они набрали, разрыли там землю, еще можно было найти, мы точно так же первые кирпичи выкопали. Вот, и просто набрал эти кирпичи, сложил дома, отмывает и смотрит кирпич-то клеймёный с птичкой, с голубем. То есть он говорит, я вообще, это говорит, все, я был настолько был рад, что я нашел закладной кирпич даже, и он у него дома стоял около иконок долгое время, а потом у него маму 80-летнюю, с ней случился инсульт, и она очень долго лежала в коме. И ей, значит, врачи говорят ему, ну, 4 месяца уже лежит человек старый уже, и вы приходите, мы просто отключим аппарат, и все, приходите, попрощайтесь. А он, прекрасно зная, как выглядит Благовещенский собор, потому что у него когда-то, когда он работал в архиве, мы просили у него фотографии, там, исторические документы, то есть, как выглядит Благовещенский собор, он знает. Но в этой части города он не был очень давно. И он едет к своему другу в таком тяжелом состоянии, печальном совершенно, вот, потому что завтра надо ехать с мамой прощаться, это же тяжело для любого человека совершенно. И говорит, где бы мне тут хотя бы свечку поставить. Мне говорит, мне так на душе тяжело. Он говорит, так вот собор Благовещенский стоит напротив. Он говорит, а как стоит-то? Он говорит, так иди ты посмотри. И он вечером выходит и смотрит, стены-то собора стоят, и часовенка стоят. И он говорит, я пришел, у меня слезы просто бежали из глаз. Он говорит, Господи, ну помоги мне, что тебе мне отдать? Я отдам тебе твой кирпич. И ему звонят на следующий день и говорят, ваша мама вышла из комы в полном здравии, без нарушения здоровья, без нарушения речи. Совершенно, ну врачи говорят, такого не бывает 80 лет. Она вышла в совершенно нормальном состоянии, как будто...
Какие годы это было?
Это я сейчас скажу,
да?
Это вот 2009 год, и он нам принес, конечно, этот... Он принес нам, наверное, в воскресенье этот кирпич, с огромным волнением рассказывал, что он говорит, вот я вам отдаю вам кирпич, как обещал Господу, он мне вернул мою маму. И вот этот вот кирпич у нас, он лежит в алтарной части. Это удивительно,
ну,
конечно,
да, это, может,
Божия.
Это же чудо, да, через...
Это удивительно совершенно.
Такое время, да,
конечно,
найти.
Не кирпич вернул маму, конечно, не кирпич.
Ну, несомненно, не кирпич, Господь. Конечно, но человек-то просто... Ну, чисто по-человечески, да, он это произвело огромное впечатление на всех совершенно. Конечно, Господь маму вернул.
А я вот не просто так это сказал. Нас слушают разные слушатели, и не только православные. Вот, да, и любители поговорить насчет того, что зачем вы молитесь иконам, это же доски всего лишь навсего. Да, конечно, мы знаем, что это доски. Конечно, иногда это бумага, краска, типографская даже иногда. Вот, кирпич – это глина, застывшая, да, обожженная. Но вот вы рассказали удивительную историю, которая произошла не так давно, меньше 10 лет назад. Это не где-то из книг, из Патериков, это не какие-то древние истории, которые, кто знает, может быть, они легендарные, может быть, этого не было, может быть, было не так все. А вот вы видели этого человека, смотрели ему в глаза, и нет возможности не верить в это чудо. А кирпич, кирпич здесь помог человеку как-то найти силы обратиться к Богу. Это было знаком того, что вот Господь его слышит. И поэтому это очень важно. Мы люди земные, мы вещественные, мы не можем быть полностью духовными. Нам нужно иногда что-то и почувствовать, да, и вот ощутить, приходя в храм, приложиться к иконе, поцеловать ее, поклониться ей. Это необходимо. И это должно быть в нашей церкви. Мы этому научены издревле. Ну что же, может быть, давайте потом еще мы вернемся, конечно, к строительству Благовещенского собора, но давайте, сестры, расскажем немножечко о воскресной школе. Вот Татьяна Арнольдовна Архангельская, вы директор воскресной школы собора Благовещенского. Сколько лет вы уже занимаетесь с детьми?
С детьми я занимаюсь в воскресной школе уже 4 года. С того момента практически, как я появилась в этом храме.
Ну, что у вас там происходит? Сколько детей в начале было? Сколько сейчас?
Что в начале 7 было человек всего.
Да,
занимались вагончики в строительном. И занимались мы в вагончике.
Зимой. И весной, и летом.
Да, конечно, когда храм у нас вот уже начал функционировать, и мы смогли начать молиться в храме, с того момента у нас и развитие воскресной школы тоже пошло, и особое развитие у нас воскресная школа получила после того, как у нас первый концерт прошел на Рождество Христово в самом храме.
Это сколько лет назад?
Как раз 4 года было в это Рождество, как раз 4 года было. И тогда у нас собралось очень много прихожан на этот концерт. И после этого ребятишки начали приходить в воскресную школу. И на сегодняшний день у нас более 100 человек в воскресной школе обучается.
А как они разделены, 100 человек? Это несколько классов, да, разных?
Да, у нас 7 групп по возрастам, которые в разное время дня обучаются, по 2 группы одновременно. У нас 2 учебных класса, да? Да, поэтому приходится.
Это только воскресный день или по субботам тоже собираетесь?
Нет, у нас как раз учебный процесс проходит по субботам, потому что очень много времени он занимает, а в воскресные дни у нас проходят дополнительные занятия, и сейчас репетиции концертов тоже у нас проходят в воскресные дни.
7 групп, это, смотрите, 7 групп по 2 класса, это сколько, это же получается у вас в 3 смены, в 3-4 смены, что ли, да?
У нас приходят 2 группы занимаются, потом следующие приходят, 2 группы занимаются, и следующие, да. Старшие группы у нас занимаются уже практически, когда вечерняя служба начинается, и потом они выходят на чтение Евангелия, на помазание, и остаются на кому
надо.
До конца
службы, да?
Да, до конца службы, на исповедь иногда, то есть уже кто взрослые детки постарше.
А я знаю, отец Алексей, откуда такая практика, да?
С Пойкова.
Эту практику я предлагал когда-то в Пойковском в субботу вечером, чтобы они начинали заниматься, потом приходили на помазание и оставались дальше.
Это Полина Григорьевна мне так сказала, и мы решили ничего не менять, еще в Пойково и здесь также
практикуем. Да, потому что когда-то я служил в поселке Пойковском, отец Алексей потом меня сменил. Сейчас мы тут в Тюмени вместе встречаемся на радио. Да. Мы продолжим после небольшой паузы.
Светлый час.
Мы продолжаем нашу передачу, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о Благовещенском соборе города Тюмени. Ирина Павловна, вы как староста Благовещенского собора наверняка знаете историю его восстановления. Ведь восстанавливать в том месте, где храм стоял, уже не получалось. Да? Почему?
Да, потому что на том месте, на фундаменте собора, как я уже говорила, сейчас находится мост. Поэтому в 1997 году были приняты первые действия по поводу того, где храм восстановить, то есть приезжали вот на это место с губернатором Ракетским тогда еще, отец Тихон и с владыкой тоже вместе. И с 97-го года начались обращения по поводу того, чтобы выделили землю под Благовещенский собор. Но вопрос решался очень-очень непросто. В 2001 году был создан приход, то есть люди стали ходить уже молиться на месте, на этом каждое воскресенье. Читался акафист «Радуйся, невеста невестная», несмотря на погодные условия. И потом при помощи депутатов, сквер все-таки депутатский не зря, наверное, депутаты помогли, собрав подписи, 2000 подписей своих избирателей, было с их помощью принято решение о том, чтобы все-таки землю-то под собор выделили. Земля особый статус имеет, все-таки эта земля в сквере находится. И был создан приход. Совершенно удивительно, что с... одновременно с обретением мощей святителя Филофея дали разрешение на строительство, то есть это 10 лет просили дать землю, и вот одновременно с обретением мощей святого, который строил этот собор, да, дали разрешение на строительство и землю отвели. И началось строительство. Строительство тоже совершенно удивительно. Стены были воздвигнуты в очень короткий срок, но потом были непростые обстоятельства совершенно. И опять же, мы всегда ощущаем помощь Пресвятой Богородицы свыше, потому что в самом начале, когда были сложные вопросы решались с приобретением земли, нам были переданы камни со Святой горы Афон в основании Благовещенского собора. Они тоже сейчас лежат с письмом соответствующим, лежат они в алтарной части храма. И когда был очень сложный период времени, и строительство остановилось из-за финансовых проблем, к нам был перенесен пояс Пресвятой Богородицы, после которого были подписаны очень сложные документы после этого явления, и продолжилось строительство, область помогла, спасибо губернатору, поставлены были купола, и строительство продолжилось.
Ну, а вообще собор, насколько мне известно, восстановлен в большем размере, чем был изначально Благовещенский собор.
Да.
Раза в полтора, по-моему,
Ну, даже в два, наверное. Было принято такое решение, потому что, ну, для такого большого микрорайона все-таки нужен побольше был.
То есть, внешне, полный сейчас внешне он такой же проект по-старому, ну, хотя, вот, мне кажется, с куполами как-то вроде он немножко отличается. Ну, может быть, там фотография одна единственная, нам непонятно, как он немножко с другого боку смотрелся. Внешне такой же. Изразцы у вас делаются?
Ну, у нас изразцы висят уже на одном окошке алтарной части. Это Владимир Анатольевич Силантьев, он вот...
Проектировщик.
Да, проектировщик. Он, это, надо сказать, что такое дорогостоящее мероприятие, и тогда и сейчас было эти изразцы сделать. Но вот образцы эти в таком виде, с такими же рисунками, в таких же тонах, они висят у нас на окошке алтарной части. На них можно посмотреть.
Какие планы дальнейшие? Еще много работы по собору? Цоколь так и не доделан, да, ведь?
Ну да, конечно. И цоколь не доделан, и благоустройство территории. И вот сейчас очень важное мероприятие у нас, и поднятие колоколов намечается. Но еще здесь расскажем, с помощью области мы движемся вперед все-таки.
Ну, я так понимаю, что еще денег нужно очень много, да, чтобы закончить полностью храм. Но, с другой стороны, а какая разница? Ведь крыша уже не течет.
Да.
В храме не дует тепло, да, уже и привыкли к этому, и, в общем-то, все делается. Ну, а с другой стороны, плохо, потому что, знаете, есть такой секрет, допустим, человек строит дом, да, вроде все сделал, вот, но плинтусы не сделал там, и еще что-нибудь там такое по мелочи, и решил туда заехать, и заезжает туда, и так и плинтусы он может и лет 10 не прибить, так оно может уже и остаться. Или нет, или есть планы по дальнейшему?
Нет, ну, конечно, планы есть, и все-таки это же храм, это дом Божий, поэтому хотелось бы, чтобы там было все нормально, в том числе и плинтусы, поэтому сейчас, конечно, помощь оказывается самими прихожанами, которые люди ходят в храм, они же тоже помогают в этих вопросах финансовых, ну и, конечно же, особое значение имеет помощь со стороны правительства и области, потому что без этого крупные финансовые вопросы не решить.
Ну, опять же, у вас же и вопрос отопления вы уже сами решаете, освещение, да, электричество или нет?
Ну, да, конечно, собственными силами. Вот у нас, когда приносили мощи Святой Матронушки, нам как раз надо было, мы же без, некоторое время функционировали без воды, носили воду самостоятельно на крещение, да, там в бутылках. Воду нам давал горводоканал. А мощи Матроны принесли, нужно было 2 миллиона на подведение водоснабжения, и вот ровно столько люди принесли, вот поклоняясь.
Отец Алексей, ну, храм построили в два раза больше, чем он был до революции. А ведь до революции много людей ходило в храмы. Вот каждое воскресенье люди шли в храмы. и храмы были наполнены. А сейчас-то Благовещенский собор наполнен?
Сейчас Благовещенский собор, слава Богу, наполнен. Но я хочу сказать о том, что до того, как мы перешли в Благовещенский собор, была маленькая часовенка рядом. Вы знаете, вот на Рождество, помню, мы открывали окна, было очень жарко, душно. Люди стояли друг к другу очень близко, даже не могли перекреститься. На причастниках было больше 100 человек. Я вот смотрел в окно, и люди на улице стояли со свечками, молились. Выходишь, вот поздравить с Пасхой из храма, и поздравляешь, говоришь, Христос воскресенье, воистину воскресенье. То есть людей было очень много, не только в храме, но и на территории храма было очень много людей. И это было отрадно, потому что у людей было желание приходить в храм. Ну и тем более, когда сейчас вот храм уже такой большой, да, у нас вот, ну, в пост причастников, это вместе с детьми, больше 200 причастников. Ну, вот судя по тому, как мы развиваем просфоры, человек 500-600 приходит на воскресенье. Но особенно Великий пост, людей больше приходит.
Ну, одна служба служится или две? Пока одна?
Ранее, это воскресенье?
Да,
воскресенье. Воскресенье мы служим одну службу. У нас начало 8 утра. Ну, и в субботу также служим литургию. На неделе бывают службы.
А вы же там один или у вас уже двое, два священника?
Два священника, один диакон. Ну, с 1 сентября 2017 года
второй священник. А как исповедь? Вот 200 человек-причастников? Ну,
это вместе с детьми.
А, с детьми, да.
Это вместе.
Ну, успеваете исповедовать, да?
Ну, мы исповедуем где-то сначала, у нас служба в 16 часов, с 3:30 начинаем исповедовать. Ну, один священник исповедует, другой служит. Ну, потом второй священник выходит на стихирах, накануне, и помогает священнику, ну, 8, до 8, до 9.
А вот сколько крестится? Много, вот, может быть, я не знаю, за год какая-то статистика есть? Сколько было, совершилось таинство крещения? На сколькими людьми?
Ну, если смотреть, вот, сколько мы крестим в соборе, ну, больше 100 человек.
Больше 100 человек?
Больше 100 человек. Ну, мы детей только лишь крестим.
А взрослых нет?
Мы взрослых крестим. Угу. У нас небольшая детская купель. И с полным погружением. Ну, даст Бог, будет купель для взрослых, и тогда будем крестить для взрослых. А так мы, ну, можно сказать, с рождения и до 5 лет.
На крещение у вас, как и везде, положено пройти небольшую подготовку, да? Какие требования для желающих принять крещение у вас в соборе?
У нас две встречи, два собеседования. В каждое воскресенье в 12 часов. Мы встречаемся с родителями, с крестным родителем, который желает принять участие в таинстве крещения. Ну и также призываем людей прийти на исповедь. И для многих это первая встреча, будем говорить, с Богом, да, когда человек приходит на исповедь и исповедуется.
Да, остается только надеяться, что не последнее, потому что действительно
надеемся, что не последнее. Но даже если он уже один раз пришел, мы верим, что он придет еще раз. Потому что мы не только исповедуем, но мы и стараемся говорить ему то, что нужно не только назвать грех, но и чтобы желание было, да, оставить грех, борьбы с грехом, чтобы он ходил, причащал хотя бы детей, ну а потом и сам, когда он приготовился к причащению святых христовых тайн.
Ну, конечно, Благовещенский собор находится в выгодном месте, он находится в сквере, вокруг него многоэтажные дома, многоквартирные, вот люди в большом количестве живут в этих районах, да, Тюмени, спальные так называемые районы, и, конечно, Благовещенский собор когда-нибудь будет наполнен полностью людьми уже там, хоть он действительно очень большой, и центральная часть, и притвор храма, это очень большой, действительно. Больше, самый большой, наверное, у нас во всей Тюменской области. Даже, да, по-моему, он больше Софии.
Ну, Ханты-Мансийский округ.
По-моему, он больше, да? Он больше.
Вот, самый высокий точно.
Да?
Это прямо я читала, что самый высокий, а вот насчет больше.
Нет, конечно, он у вас такой, как сказать, вот центральная часть, и притвор, громадный притвор, да, там даже не притвор, я не знаю, вот эта часть средняя, да, трапезная так называемая, да, и притвор, они отделены, ну, отделены стенами и проемами. Вот, поэтому воспринимается центральная часть храма, вот эта трапезная, и притвор, они отдельно воспринимаются, но если их все вместе посчитать, все-таки там, можно сказать, одно пространство, все равно же проходы хоть и отделяют, но пространство может быть наполнено все это людьми. Он больше всех остальных храмов в Тюменской области, действительно грандиозный. Ну и вот будет когда-то и, я думаю, по 500 причастников.
Ну, это, наверное, ну у нас бывает по 500 причастников. Это я же назвал цифру, когда в воскресенье.
Обычное воскресенье.
Да, это воскресенье.
Не праздничное.
А если вот, допустим, берем такие большие праздники, как Пасха, Рождество Христово, Троица, то, ну, конечно, на Троицу 500 не причащаются, но вот на Рождество Христово и на Пасху.
А на Пасху как? Вот прям совсем полный храм, да?
Совсем полный.
Полный.
Да, наверное, в воскресенье абсолютно полный храм.
Даже в дверях стоят.
Даже в дверях стоят, да. В дверях вот на крылечке даже стоят. Очень
помню. Полный вообще.
Ну, это, наверное, 1000-2, да, вот так
ну,
вот.
Ну, народу очень много, потому что, когда мы выходим потом крестным ходом идем, так то одна часть хода уже заходит, а те еще только еще...
Только начинают. Да, мы уже в храм заходим, они только начинают идти.
Ну, и шествие крестного хода по скверу депутатов тоже, это, конечно, такой... Впечатляющее, да?
Да, мы на Успение ходим,
очень много народу,
из храма выходим.
Прямо замечательно. Все гуляют там, кто в этом сквере так обращает на это внимание. Ну, то есть это здорово, на самом деле, что это в сквере-то.
Ну, а что же воскресная школа? Вот помимо уроков-то у вас ведь проходят и концерты.
Конечно.
Татьяна. Так, Надежда Валентиновна, да? Вот вы, пожалуйста, расскажите. Вы преподаватель воскресной школы, занимаетесь концертами. Уже вышли вы из храма, уже проводите где-то в городе концерты.
Ну, у нас началось все, в принципе, также 4 года назад. Вот. Сначала мы проводили наш самый первый концерт, наверное, еще все-таки в часовенке в нашей маленькой. Он был совсем на 5 минут и совсем был маленький. Потом мы уже, слава богу, построили вот большой храм. Нас выделили нам небольшое помещение, и следующий наш концерт был там. Он уже был чуть-чуть побольше, минут на 10 даже, весь концерт. Вот. Но потому что было очень много народу, было много прихожан, желающих посмотреть, и мы просто из-за тесноты и духоты, вот максимум 10 минут, что наши дети смогли. А потом уже получилось так, что детей становилось все больше, 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 и мы решили показать уже полноценный концерт. И так вот как-то получилось, вроде бы случайно, а ведь случайностей нет, что к нам обратились представители ТК «Современник», который стоит рядом, и предложили сотрудничать, дружить, так сказать. Мы, конечно же, с радостью согласились, и уже вот 4-й год мы показываем на их базе. Они нам помогают, за что им, конечно, огромное спасибо, помогают, выручают и подстраиваются под наш сложный график, потому что мы все люди работающие, и, к сожалению, можем репетировать и собираться только по выходным, только по воскресеньям, только по субботам. Ну вот подстраиваются под нас. И, слава богу, мы вот на их базе уже давным-давно вот показываем все. Концерты у нас проходят в основном на Пасху, на Рождество и на 9 мая. Так уж вот мы 9 мая тоже решили выделить.
Ну, 9 мая мы проводим на территории храма.
Да, мы на территории храма проводим. Ну, это уж у нас как-то
вот по традиции. Там прям концерт, да?
Да, концерт, у нас концерт около часа.
А как он там, про что там
костюмах,
концерт?
В костюмах, посвященной военной тематике, очень с кашей даже, потом
праздник, раздаем,
вот это как полевую кашу, ой, ну это очень впечатляет.
Какие-то постановки, да,
тоже? Да, постановки такие, то есть это войне. Очень, очень это впечатляет не только ветеранов приглашенных, но вот и среднее поколение, и детей.
А можно я расскажу?
У нас форма есть военная для детей, дети принимают участие в форме, курсанты приходят к нам из ТВИКу нашего,
и офицеры, преподаватели
ТВИКу. Ну да, преподаватели, офицеры приходят. У нас прихожане там есть.
Помогают.
Из ТВИКу.
Да. Когда мы собрались показывать наш самый первый концерт на 9 мая, у нас была небольшая репетиция. И это был обычный какой-то день, мы показываем, и она уже подходит к концу, и вдруг выходит какая-то женщина, несет нам цветы, какие-то леденцы, там, ну, какие-то конфетки в пакетике, подходит и, плача, нам говорит: «Деточки, а что ж вы в обычный день, да без предупреждения? Вот я смотрела из окна и плакала, а ведь никто другой не видел ваших стараний». Мы говорим: «Так это же ведь просто репетиция». И она нас так благодарила, и она вот угостила деток конфетками, и так она плакала, и так радовалась, что мы поняли, что, конечно, это все не зря, и слава богу. И вот на 9 мая как-то это пробный был у нас вариант. А теперь мы решили все время показывать, потому что это тоже большой праздник.
Это как живая проповедь, исповедь, просто и проповедь, потому что огромное количество людей собирается на вот эти концерты, да, в «Современнике». Мест свободных нет, и люди даже стоят. И мне тоже рассказывала девушка одна, когда, ну вот она просто на концерт пришла, что это производит огромное впечатление на людей, которые просто пришел на концерт, он потом приходит и в храм. Это, конечно, тоже важно.
Но мы с этими же концертами не только в «Современнике» выступаем.
Да.
Мы в детский дом ездим, в Успенку показываем концерты.
В Вензели.
В Вензели, ездим с детишками, показываем рождественские, пасхальные концерты.
Угу. Да, стараемся, чтобы все максимально увидели, потому что дети очень ответственно относятся к посещению репетиции, к исполнению своих ролей, и поэтому хотелось бы, конечно, поделиться своей радостью пасхальной, рождественской еще с кем-то, не только вот с нашими прихожанами, но еще с кем-то, особенно тем, ну, кому никто не ездит, кому он кому
ну, а не кроме того, что дети трудятся и показывают концерты прихожанам, другим людям, горожанам, всем, кто придет на концерт, они ведь еще у вас ездят и в паломнические поездки, да?
Ну да, у нас есть паломнические поездки. Мы ездили в Чемеево несколько раз с детьми и ездили в Долматовский монастырь.
Угу. Ну, это, наверное, только летом,
и
да?
И в Тобольск ездили.
Ну, и в Тобольск дети у нас, да, да, ездят тоже.
Это только летом, да, сейчас вот на...
Ну, в основном, да.
На каникулах.
Да, на каникулах.
Ну что же, Ирина Павловна, какие у нас планы на ближайшее Благовещение? Что будет, отец Алексей, может быть... Понятно, что программа еще не до конца завершена, но у нас, у вас есть уже какие-то очень радостные новости, да, колокола появились.
У нас самое важное, это, конечно, божественная литургия, которая будет совершаться в сам день праздника. Ну и
Ирина Павловна... Колокола привезли, да, нам же привезли колокола, что для нас тоже является огромной радостью. То есть это Благовещение же и благовесты. Поэтому мы очень радуемся этому событию, мы ждем, надеемся на освящение колоколов в этот день, что тоже для нас является событием очень значимым.
Колокола, что за колокола? Давайте расскажем, сколько их.
Это был, значит, на, в нашем регионе были заказаны эти колокола. Комплект из 13 колоколов, полный уже комплект колоколов. И звучение должно быть, конечно, удивительным.
То есть это будет
слышать вся округа.
Это будут все колокола, уже потом это никакого благовеста там дополнительного,
да,
большого не
комплект,
нужно.
Да, это полный комплект колоколов уже.
Сколько примерно весит самый большой колокол? Тонна 3, да, говорили
говорят,
сами?
Говорят, тонна 3.
Ну, хорошо, но посмотрите, журналисты, когда придут, надо будет сказать точно, сколько он весит.
Хорошо.
Вот. Ну, ладно. Ведь в этом году Благовещение выпадает на Страстную субботу. Вот пятница Страстная, совершается погребение Христа. Образное мы вспоминаем, как погребали его ученики. А в субботу утром праздник Благовещения. Поэтому вот мы... Пока еще не знаем, возможно, будет владыка Дмитрий, митрополит Тобольский и Тюменский. Вот. Но пока программа еще точно неизвестна. Но если он будет, то будет и освящение колоколов, подъем их. Вот. И уже звон, уже ваши окрестные жители будут не только видеть детей, когда выглядывают из окна, но будут уже и слышать, как колокола звонят.
Это полезно для здоровья очень.
Звонарь старается, учится.
Уже учится, да? Готовится. Ну ладно. Мы продолжим после небольшой паузы.
Светлый час.
Мы продолжаем нашу передачу, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о Благовещенском соборе города Тюмени. Этот храм восстановлен недавно, находится в сквере Депутатов на улице Широтной. Ирина Павловна, отец Алексей, а какие-то есть, может быть, уже в храме появились, может быть, старинные иконы? Ну, может быть, громко сказать святыни, но все-таки такие особо почитаемые какие-то предметы религиозные, которые у вас есть в храме.
Ну, конечно, мы к ним относимся как к святыням, потому что перед первой службой в часовенке Благовещенской Анне Федоровне, одной из наших самых первых прихожанок, знакомая женщина, тоже уже в преклонном возрасте, подарила икону, даже не зная, что это за икону, говорит, вот у меня давно лежит дома, а это оказалась икона Благовещения Пресвятой Богородицы, и, как мы предполагаем, с царских врат какого-то храма, потому что она имеет округлую форму, ну, такую специфическую, присущую для таких икон. И владыка Дмитрий нам подарил тоже очень красивую икону Благовещения Пресвятой Богородицы, с Тобольска привез. Она у нас стоит вот в верхнем пределе, очень красивая, мы очень чтим эти святыни.
Ну, вот знаете, когда вы заходите в верхний храм, с правой стороны, рядом с алтарем, увидите большую икону Спасителя. Эта икона, она находилась у нас в нижнем алтаре, на горнем месте. И у нас уже почти 2 года назад произошел несчастный случай. И она пострадала.
Ну, и давайте пожар, скажем, какой несчастный случай.
Ну, несчастный случай, да. Один человек решил проникнуть в храм ночью,
как сорока,
помолиться,
как
он говорит.
Все, что блестит, там все золотое, да?
Да.
На самом деле у нас уже ничего давно золотого нету, уважаемые радиослушатели. У нас в храмах нет ничего золотого. Купола, они не золотые, это сплав нитрит титана, вот покрыт оцинкованное железо, вот, по-моему, оцинкованное железо там, да, в основе, вот, нет уже ничего золотого в наших храмах. Если вы хотите что-то найти, ну нету, в музее идите, в музеях что-то еще осталось, что посмотрите. Большевики не продали золотой запас царский там за валюту. За границу не продали, вот если, то там, может быть, что и осталось. Вот. А у нас в храмах нету ничего золотого. Ну, практически. Я не знаю, может, где-то у кого-то есть, но это такая там редкость, практически нигде нету.
Так вот, эта икона находилась на горе вместе с Спасителем. И когда он поджег в алтаре престол, очень пострадала эта икона. И одна наша прихожанка восстановила.
Внучка старосты.
Да, внучка.
Удивительно совершенно. Внучка старосты, последнего расстрелянного.
Его имя Симеон, он был расстрелян в 18 году. Мы знаем, где его могила находится.
Да,
мы 14 июня посещаем это место, служим панихиду на могилке мученика Симеона.
Это в Ключевском кладбище, в центре города.
А я сохранилась могилка.
Она сохранилась, да, вместе с женой. И совершенно удивительно, что вот эти вот внучки-то последнего расстрельного староста, они пришли как раз в праздник Благовещения и рассказали историю. У нас выставка даже в Верхнем пределе организована, посвященная его памяти. Его в 1918 году зверским образом избили до смерти в НКВД. И вот, то есть он у нас мучеником является.
В 18-м году, да?
В 18-м году, да. То есть он даже не дожил до взрыва собора. Его жена договорилась с работниками, чтобы ему тело мужа уже ни на что не похожее вернули. И вот они сказали, где могилка находится, там же могилка жены. Угу. Но это удивительно совершенно, что вот последний староста Благовещенского собора он нам в Благовещении.
Ну, так вот, возвращаясь к истории этой иконы, родственница бывшего старосты, убиенного за веру, отреставрировала эту икону, и она теперь у нас в верхнем храме находится. Так вот, тот человек, который отдал, конечно, он плакал, когда узнал, что эта икона очень пострадала от огня. И он говорит, вот столько лет прошло, ну, будем говорить, 80 лет, и с ней ничего не случилось. То есть ее где-то хранили, и он ее то ли за мешок картошки купил в 70-х годах, то ли за мешок муки, вот он сейчас даже говорит, я даже не помню. Я, говорит, ее купил и сохранил ее, чтобы передать в ближайший храм, а он недалеко от нашего храма живет. И, говорит, вот от рук большевиков она не пострадала, то есть ее как-то сохранили. А вот в наше время, когда о Боге говорят, и люди не боятся в храм приходить, и нашелся такой человек, да, который вот поджег и хотел уничтожить вообще все иконы в нашем храме. И, слава Богу, она сейчас восстановлена. И для нас, конечно, это святыня. Которая
мы даже
была...
не будем, давайте, поминать этого человека, как этот, знаете, в древности был такой Герострат, вот, правда, это дохристианская еще была история, там он пытался поджечь там, языческий храм Артемиды, по-моему, Эфесской, для того, чтобы прославиться, чтобы его имя вошло в историю, и старейшины города сказали, ни в коем случае не будем записывать его имя, чтобы никто не знал. Но потом как-то все-таки стало известно, как его звали. Вот, но вот они пытались скрыть, чтобы человек не получил такой славы. Ну ладно, об этом давайте больше не будем говорить, потому что это не стоит того. Вот, а отец Алексей, у вас еще ведь есть военно-патриотический клуб, да?
Да, у нас уже не первый год действует военно-патриотический клуб при нашем соборе. Возглавляет его один из наших прихожан. Он также является преподавателем в нашем инженерном училище. Ну, и ему помогают курсанты. Курсанты помогают.
С ТВИКу, да?
Да, с нашего военного инженерного училища.
Что они там делают? Чем занимаются?
Они вначале мы решили в классах проводить. То есть они, вот курсант Роман Бочкарев, он им рассказывал о училище, показывал виды оружия.
Но им было неинтересно, да?
Ну да, они первое время ходили, им было вроде бы интересно, а потом они стали все меньше посещать. И потом пришли к такому мнению, что лучше бы вот с ними на улице заниматься. Они посчитали, что это было бы правильно, что дети, растущий организм, нужно двигаться. Они всю неделю у нас находятся в школе, сидят еще тут, сидят. И вот посовещавшись, все-таки приняли решение, больше времени проводить на улице. Ну, этот патриотический клуб, он существует уже, как я сказал, не первый год. И очень много они делают для того, чтобы проводить мероприятия, посвященные 9 мая. 9 мая, также на Рождество приходят курсанты, и уже не первый год помогают нам строить рождественский вертеп. И помимо этого, даже на крещение приходят и помогают раздавать святую воду для людей. Кто приходит в наш храм за святой водой, они видят ребята в военной форме. То есть они в военной форме находятся.
Понятно. Ну, а с детьми-то чем занимаются? Что они там бегают? Вот в военно-патриотическом клубе имеется? Ну,
сейчас у нас с ними занимаются по программе кадетского класса, и поэтому... У них программа очень разнообразная. Они начинают каждое свое занятие с построения, с того, что поют гимн России и молятся. Потом у них и строевая, и боевая подготовка, и маршируют, и тактически варили кашу походную. То есть такие очень интересные занятия, насыщенные у них сейчас проходят. И ребятишек сейчас много в этом клубе занимается.
Ну, в общем, детям интересно, да?
Детям
это
интересно.
Это не только дети воскресной школы, это другое направление, да, там другие дети уже могут быть.
Ну, иногда приходят дети, иногда они сначала начинают заниматься в военно-патриотическом клубе и потихоньку потом даже и вливаются вообще в наш коллектив, есть такие ребятишки.
А вообще, вам хватает помещений? Вот внутри храма, он двухэтажный же, верхний храм, он, ну... И то там даже одно помещение есть, да, дополнительно?
Четыре этажа на колокольне.
И там много помещений разных, да?
Ну, нет, у нас же только там два класса
там
всего лишь.
Там всего два класса у нас.
Внизу два класса, потом на втором этаже, ну, вот главный, да, где предел.
У нас там игровая комната. Там.
У нас вся воскресная школа находится над храмом.
На колокольне,
есть,
да?
Да,
на
почти колокольне. Вот под самой колокольней. Вот.
А в нижнем храме там какие-то помещения? Это там трапезная, да, наверное?
Ну, там, да, там
трапезная,
да, да. Подсобное помещение.
Библиотека.
Ну, хватает пока помещений, да? Я так надеюсь.
Пока уживаемся.
Да, пока.
Да.
Вообще, насколько я так слышал, есть планы такие на будущее. Если будет возможность такая с землей и финансовые возможности, если будут... Ну, это перспектива далеких, наверное, лет, не ближайших, то даже построить там гимназию. Вот знакомы, да, с Алексеем, с таким планом?
Слышал об этом.
Вот, ну, будем надеяться, что когда-нибудь это тоже получится. Пока у вас задача минимум, чтобы приход жил, чтобы он разрастался, чтобы воскресная школа жила, а гимназия – это уже задача будущего. Что еще? Вот вербное воскресенье, да, у нас передача выходит накануне вербного воскресенья. Вот вербочки также вы заготавливаете, раздаете, да?
Да, традиционно, как во всех храмах. Мы заготавливаем заранее вербочки.
Дети украшают.
Да, дети воскресной школы ленточки повязывают на них. И затем мы накануне вербного воскресенья и в сам праздник вербного воскресенья наша молодежь дарит, да, кому дарит за посильное пожертвование эти вербочки прихожанам. И потом, если вечером они уже приходят на службу освещать, если утром, то берут освещенные вербочки.
А вот на Благовещении есть традиция выпускать голубей. У вас она постоянно исполняется, эта традиция?
Ну, вот как владыка Дмитрий стал служить в нашем соборе.
И вообще, надо сказать, что владыка Дмитрий является настоятелем, да, этого собора. А голубей-то где вы берете?
У знакомых.
В Тюмени, да?
Да, в Тюмени.
Или они куда-нибудь потом в Боровске там?
Нет. Мы сначала брали у отца Олега. Один раз брали у отца Олега.
В Богодинском, да?
Да. А потом нам... Ну, прихожане сказали, что, знаете, у нас есть знакомый голубятник, он может вам также давать, не надо никуда ездить, он сам привезет, и они к нему возвращаются.
Ага, ну,
уже добрая такая традиция, он уже сам звонит нам, говорит, ну как, будет в этом году, нет? Я говорю, конечно, будет.
А почему выпускают голубей на Благовещение? С чем это связано? Ну, с чем? Неужели вы не знаете?
С Благой Вестью, думаю, что связано.
Да.
Не знаю.
Но ведь Духа Святого изображают в виде голубя, да, который сошел на
престол Богородицы. И очень красиво смотрится выпущенный голубь действительно в небе.
Ведь когда Господь наш Иисус Христос крестился, то в Евангелии говорится о том, что Дух Святой на него сходил как бы в виде голубя. Вот. Поэтому это такая традиция изображать Духа Святого, третье лицо Святой Троицы, в виде голубя, она, ну, сохранилась. И вот голубь – символ чистоты, символ вот, святости, непорочности, вот, пускается. Вот.
Ну, на иконе Божией Матери Благовещение тоже
конечно,
изображается,
да.
Голубь.
А вот еще скворечники, да, у вас есть традиция скворечники изготавливать, делать. Вот сестры Надежда Валентиновна, Татьяна Арнольдовна, расскажите, пожалуйста, об этом. Что за скворечники, зачем они, что с ними дальше происходит?
Ну, такая традиция у нас появилась, когда вот начали к нам приезжать на службы из гимназии, и мы тоже решили присоединиться к этой акции, потому что владыка всегда на Благовещение тоже эти скворечники освещает. И потом вот мы стали эти скворечники развешивать там, где ребятишки живут, то есть они их уносят и вешают там, где могут.
И чтобы... в нашем сквере.
И в нашем сквере, да, рядом.
И прихожане, бывает, просят. Там на дачу
увезти. Это не простые скворечники, я видел, они разукрашены,
да, они красивые. Стараются.
У нас преподаватель Людмила Александровна, которая ИЗО занимается, они все вместе вот собираются, раскрашивают, это очень детям
наверное,
нравится.
Не просто там обычными красками, надо какими-то специальными, чтобы потом не потекли, они же на улице же. Вот, ну, вот интересно, вы постарайтесь сделать для журнала «Православный Сибирячок» нашего какую-нибудь историю про то, какова дальнейшая судьба этих скворечников, кто в них живет. Да, сколько птенцов там, и как, в общем, дальнейшая судьба, это будет очень интересно. Я думаю, детям самим проследить это было бы здорово. У вас еще бывают благотворительные акции.
Да, перед каждым Рождеством и сейчас вот на Пасху мы объявляем благотворительную акцию «Подари добро». И наши прихожане собирают вот лекарства, средства необходимые, продукты, одежду для малоимущих семей, для многодетных семей. У нас, на удивление, вот в нашей воскресной школе даже очень много многодетных семей, в которых вот, ну, минимум-то 3 и более детей, поэтому и в нашем микрорайоне таких семей очень много. Вот, мы стараемся им помочь.
И на 1 сентября у нас проходит такая же акция, потому что ребятишек много.
Помочь одеть 1 сентября ребеночка.
Одеть, собрать в школу. Вот, привнести какие-то.
А как это выглядит? Учебники. Вот я знаю, Алексей рассказывал, елочка, да, на Рождество.
На Рождество.
Да. Да, у нас.
На елочке что там?
Ангелочки.
Бумажные ангелочки. И человек подходит, смотрит, ангелочки написано, к примеру, девочка Маша, 3 года, хотела бы на Рождество, ну, там, штанишки там или обувь. И пишет размер, конечно.
Угу.
И все это человек приносит уже пакетик с этой обувью и оставляет церковь на лавке, и потом мы уже на Рождество после концерта собираемся в храм и приглашаем тех людей, кто к нам обращался за помощью, и дарим им, поздравляем их с праздником и дарим. Также на 1 сентября, ну и в этом году решили еще и на Пасху. К нам обращаются и такие родители, у которых дети с
ограниченными возможностями.
Да, просят памперсы, дорогостоящие памперсы, лекарства просят. И, конечно, мы тоже по силам пишем, просим. И это же не обязательно только одному человеку, если он взял вот этого бумажангела. Он может объединиться, там, 2, 3 семьи, то хоть 5 семей, хоть 10. Они прилетают, и потом мы уже отдаем нуждающимся.
А вот, Татьяна Ардольдовна, расскажите, а вот что дети изучают? Ну, понятно, игры, концерты, вот, веселье. Ну, а вот, не знаю, вы слышали, может быть, патриарх как-то выступал и призывал священников и руководителей воскресных школ постараться сделать школу настоящими школами, чтобы это не был такой дом пионеров, да, как он сказал, по-моему, да, вот, а чтобы это была настоящая школа. Мне показалось, эта задача непростая, да, дети ходят и так в школу. Они ходят и так в школу, у них и там уроки, экзамены, ЕГЭ, как там еще называется, ОГЭ, да, ОГА, там, по-моему, да, в 9 классе так, в 11 по-другому. И требовать от детей, чтобы они по воскресеньям, ну, или по субботам, да, еще и как следует учили такие предметы специальные, да, религиозные, там, сдавали их, получали оценки. С одной стороны, нужна дисциплина, с одной стороны, нужно действительно требовать что-то. Вот у нас олимпиады проходят, но как-то вот все это тяжело идет, как у вас?
Ну, поначалу, когда только поступило нам вот требование, что нужно пройти аттестацию и перейти на всеобщий стандарт обучения в воскресной школе, у нас тоже была такая опаска, что когда мы детей посадим за парты и начнем им преподавать вот какие-то предметы и дисциплины, что у нас дети разбегутся и будут возмущаться.
Но а детей стало больше.
Детей, да, в результате стало больше, потому что эта форма, она привычна для детей, а то, насколько они будут там загружены и что они получат, это уже зависит от того, чем мы эту форму наполним. И наши педагоги просто стараются, чтобы вот эти занятия, которые с детьми проходят по дисциплинам Ветхого Завета, Нового Завета, вот церковно-славянский язык мы изучаем с детками, и устройство православного храма, чтобы они были наполнены не только теорией, но и сочетались с практикой. И вот те мероприятия, которые проходят помимо учебных предметов, они помогают вот эти знания детям применить на практике и делают их жизни вот более насыщенной.
Мальчики из христианской школы приходят в храм, помогают в алтаре священникам, то есть принимают участие в богослужении. Девочки способные принимают участие в пении, то есть на клиросе поют в нашем храме. А некоторые девочки следят за подсвечниками. Uh-huh. Когда свечка сгорает, они убирают ее. Это вот в воскресенье приходят.
Ну что, может быть, немножко расскажем еще про концерты. Вот, Надежда Валентиновна, концерт на Пасху у вас будет когда? Саму Пасху или позже?
Вы знаете, этот раз, первый раз у нас так получилось. Мы вообще сторонники того, чтобы праздник был в сам праздник. Это особое создает и впечатление, и настроение. Но так вот получилось, что у нас два очень больших праздника, Благовещение и Пасха, будут совсем рядом, и поэтому мы перенесли на антипасху. У нас будет 15 апреля в час дня в «Современнике». Желающих всех приглашаю, приходите, мы для вас будем стараться. Спектакль будет называться «Святой князь Владимир Креститель».
Алексей, как будет проходить богослужение на Благовещение? 7 апреля, да, по новому стилю, 25 марта по старому стилю, суббота, во сколько?
Ну, мы уже в пятницу в 16 часов начинается вечернее богослужение, вынос плащаницы, и в сам день праздника, 7 апреля, планируем начать богослужение, оно у нас 8 часов, то есть там часы, вечерняя, которая переходит в литургию Василия Великого.
Вот, значит, 7...
В 16 часов вечернее богослужение.
Да, 6-го, накануне.
А, да,
вечернее богослужение, да?
Пятницу, да.
И в субботу, Страстную, 7 апреля, это главное богослужение, Благовещение Пресвятой Богородицы. Ну, а там уже дальше все это плавно переходит в Пасху, да?
Ну, да, освящение куличей где-то...
В субботу уже освящаете куличи?
Да, в субботу, потому что у нас не так много храмов на районе.
Ну, а давайте сразу расскажем, как и на Пасху будет проходить служба, потому что это может быть многим интересно.
Ну, как я уже сказал, где-то примерно в час дня мы начинаем освящение куличей. Угу. Ровно в 23.00 полуночница с чтением канона перед плащаницей, и ровно в полночь пасхальное богослужение, крестный ход, пасхальное утреннее и божественная литургия.
И опять освящение куличей, да, после службы?
Да, ну, насколько я знаю, не так много людей приходит освящать ночью, в основном, приходит уже утром.
А утром тоже будет, да?
Да, утром тоже будет у нас освящение куличей.
Во сколько утром?
С 12 часов.
12 часов. Ну что же, ну, наверное, все мы, все темы затронули. Благовещенский собор, молодой храм, один из таких молодых храмов Тюмени, но самый большой не только в Тюмени, но и в Тюменской области. Так что, уважаемые братья и сестры, жители Тюмени, жители спальных районов, вот района улицы Широтная, всех прилегающих, заходите, Благовещенский собор ждет вас. Чем живет храм, приход, мы об этом рассказали. Вот, я думаю, может быть, что-то новое вы услышали. Напоминаю, что у нас сегодня был иерей Алексей Симаков, священник Благовещенского собора города Тюмени, Ирина Павловна Чикрева, староста храма, Архангельская Татьяна Арнольдовна, директор воскресной школы, Сапожникова Наталья Валентиновна, преподаватель воскресной школы. Спаси Господи, отцы, сестры, всего доброго.
Ну и, конечно, наш есть сайт. То есть мы можем узнать информацию, когда совершается богослужение, или те или иные таинства, или праздник на нашем сайте.
Благособор, да, там расписание богослужений и вся информация.
Спасибо, Господи, всего доброго.